Игнатий Брянчинов писал, видите, как здорово, да, и записка. Писал о воле Божией. Спасти человека против воли Божией есть грех. А убить человека по воле Божией есть благо. Что вы думаете, если можно, да, например, жизни? Ну да, я понимаю, это очень сильное, сильное действительно выражение, которое он приводит, и оно у многих действительно вызывает, да. Пожалуйста, жизненный пример привести, да? Хорошо, пожалуйста. Идет война. Не какая-нибудь война, а настоящая, за спасение своего Отечества. Так? Всех и сесть берут, молодых людей, и не так молодых, да, в общем, берут на войну. Но маменька, сыночка, 20 лет, нет, голубчик, я спасу тебя. Прячься в погребе, прячься в подвалах, прячься в авинах где-нибудь. Только бы ты не попал на войну, и тебя бы не убили. Спасает маменька сыночка. Другие сыночки, гибните, пожалуйста, да. Другие. А мой сыночек? Нет. Спасла сыночка? Спасла? Это воля Божья, да? Предательство, а не воля Божья. Страшный грех, а не воля Божья. Вот что такое спасти человека вопреки воле Божьей. Понятно? Да. Вот оно, оказывается, какие вещи. А убить человека по воле Божьей, вы говорите, привести пример жизненный, что на войне происходит? Что на войне Божьей? Убивают что? Лошадей или людей? По воле Божьей. Потому что война — это защита кого? Это защита своего народа. Это защита женщин, детей. Защита от насилий, от зверств. Свою жизнь свою отдают люди, убивая кого? Носителей этого зла. Вот вам тоже пример. Теперь понятно, что такое пишет, о чем Игнатий Брянчинов пишет? Вот что значит. Да, спасти человека против воли Божией есть грех. Маменька совершила смертельный грех. А убить человека по воле Божией есть благо. Да, да. Когда действительно жертвуя своей жизнью, уничтожая этих негодяев, которые идут, да, это будет действительно. Действительно, это будет добро. Вот так. Вот, а то так сразу первое впечатление такое, что-то странное. Убить человека. И вдруг. Вот в чем дело. Читали у историков, что первым русским масоном был Петр I. Так ли это? Ой, вы знаете, трудно сказать, кто был первым. Потому что сама история с масонством очень сложная. Они все запутали. Я вам лучше приведу пример другой, и вы поймете нечто другое. Однажды я был в Америке. Ну, что делать? Был в Америке. И что делают там? Разводят делегации, все возят по всяким историческим местам, а то протестанты, если по своим этим церквам. Ох, не могу, надоело, невозможно. Приехали в какой-то очередной небольшой город, и вот всю делегацию повели. И говорит, когда построена эта церковь, когда ее перестроили, когда ее сожгли, когда восстановили, кто там служил, а вот здесь, видите, такая архитектурная штучка, а вот здесь другая, третья тоска. А один американец мне говорит, хотите посмотреть, это город, сейчас день города, и тут очень интересные парады. Я говорю, давай, и... Владыка, не рассказывайте. И сбежали с ним. Сбежали, действительно, зрелище очень любопытное, потому что каждая там организация городская по-своему представляет себя и идут по центральной улице, кто с чем, кто на телегах, кто на машинах, кто на конях, кто пешком, кто с одной музыкой, кто с другой. Ну, стоим, смотрим. И вдруг смотрю, там что-то в конце, из-за поворота на мотоциклах. Но на мотоциклах как? Не просто едут на мотоциклах. Нет. Такая крутня, которую никогда в жизни не видел. Они выезжают, и вот так вот, вот все едут сюда. Такая запутанная. Я говорю, слушайте, что это такое? Он промолчал, потом говорит, ну, это у нас масоны. Я, конечно, простофиль, ничего не знаю. Кто это такой масоны? Ну, это такая организация одна. Все, прекратил. И действительно, как здорово они изобразили на этих мотоциклах, как паутину какую изображают. Так оно и есть. Знаете, какой основной девиз масонства? Вот не знаете, но так и быть расскажу. Очень краткий и сильный. Очень краткий и убийственный. Всего три слова. Разнуздать, чтобы взнуздать. Все, точка. Больше ничего не надо. Обратили внимание, что творится с прессой? Видите, что телевидением? Видите, что с интернетом? Видите, что с журналами? Видите, что газетами? Видите, что в рекламе? Правда? Одни ангелочки, правда? Одна добродетель только, одна святыня, да? Разнуздать, чтобы взнуздать. Ибо нет такого народа, которого нельзя было бы развратить. Здорово! О! Будет коротко и ясно. И теперь можем понять, в чьих руках находится основная масса средств массовой информации. Правда же здорово? Хорошая формула, короткая, нетрудно запомнить. И, кстати, любопытное есть наблюдение, что масонство считает своей тайной целью уничтожение христианства, но не других религий. Почему, что? Но это разговор долгий. Ну ладно, продолжим. Продолжим. Как бороться с посторонними мыслями на молитве? Да. Да. Все очень просто. Все очень просто. Да. Как спрашивает, как научиться, один пьяница спрашивает, да, как бы мне научиться не пить? Ну, ему говорят, ну, не пей, научишься. Вы знаете, да, вы, конечно, правы. Вся суть-то в чем? Легко сказать, конечно, что не занимайся этими мыслями. Это, конечно, легко сказать, но не так просто бывает сделать. И дело-то здесь в том, что нужно посмотреть, как занимаются спортсмены. Вы знаете, вот эти чемпионы мира, допустим, взять тяжелую атлетику, которые поднимают сотни килограмм, вы что думаете? Они такие родились и сразу 200 килограмм, что ли, поднимают? Да ничего подобного. Они начинают совсем небольших. Совсем небольшие гири, небольшие штанги постепенно доходят до таких уровней. Так и здесь. Чтобы научиться бороться не только на молитве надо, а вообще с мыслями, то для этого нужно также упражняться. Слышите? Упражняться. Мы все же спортсмены. Аскетика – это значит перевести, если на русский язык, это спорт. Аскео – греческое слово – это значит тренируюсь, упражняюсь, подвязаюсь. Так вот и здесь. Чтобы научиться к этому, не нужно думать, что вот я буду учиться, когда только стану на молитву. А молимся мы, я не знаю, раз в год по обещанию. Надо постоянно все-таки наблюдать за собой и ни в коем случае не позволять своей бедной головушке заниматься грязными мыслями, во-первых, злобными, неприязненными мыслями, во-вторых, и уже в-третьих, может быть, пустыми мыслями. Все-таки надо же беречь свою душу. Ну, кто же хочет, когда эта грязь где-то и летит, мы от машин как шарахаемся же. Вот это и есть мысль. Машина едет, а тут дождь, грязь. Ну и что мы делаем? Что мы делаем? Вот точно то же здесь надо и делать. В любое время суток, а не тогда, когда только мы станем на молитву. Да, рассказать анекдот. Несерьезно, правда? Но анекдот такой интересный. Иезуит, это иезуиты мне рассказывали, иезуиты. Да, иезуит встречается с другим, бенедиктинцем. Бенедиктинец такой нос повесил, все. Иезуит спрашивает, ты чего? Он говорит, ну что чего? Вот сейчас от духовника иду. Я спросил, можно во время молитвы курить? Он говорит, ни в коем случае, ты что? Иезуит говорит ему, ну и дурак же ты. Он, а что? Ну, ты видишь, какой я веселенький. Ну, и что ты? Надо другое спрашивать. Я у своего духовника спросил так. Вот, отче, когда я курю, можно мне молиться? Да, сын мой, молись! Так, если человек никогда не знал Бога, после смерти его душа попала в ад? Вопрос. А что можно сделать родственникам умершего, чтобы вывести душу из ада? Или ничего сделать нельзя? Хороший вопрос, правильно. Хороший вопрос. Вопрос очень, кстати, и насущный. С самого начала существования церкви, с самого начала, она возносит молитвы об усопших. Вы скажете, или не вы, нет, кто-то вам скажет, молиться может только за православных. Вы этого человека, пойдите с ним хотя бы на литургию, на обедню, на литургию. И когда там диакон будет возглашать, «Еще молимся о богохранимой стране нашей, о властях и воинстве ея». Скажи, слышишь, кто во властях? Кто в воинстве? Одни православные, да? Да там кого только нет, всякой твари по паре. Представители всех религий, и атеисты, и, может быть, даже сатанисты. И что диакон делает? И владыка, причем молчит, ничего, говорит, одобряет, благословляет. Да. Что молиться за неправославных, представляете? Поэтому молиться надо, но как? Вот как? Вот с чего мы сегодня начали с вами встречу. Я знаю, как молиться. Надо столько поклонов вот сделать, столько свечей поставить, столько поминаний дать, во столько церквей и монастырей послать. Увы, когда мы так думаем, это беда. Если мы хотим действительно помочь своим усопшим родственникам, которые, неважно по каким причинам, так сказать, не верили в Бога, если мы действительно хотим, то от человека этого, кто хочет, требуется следующее. Вы знаете, когда мы хотим помочь, сами ничего особенного не имеем, так, ну, не имеем ничего особенного, а тут нуждающийся человек, что мы делаем? От себя отрываем, если хотите, делимся своим, что есть, хлебом насущным. Хотя у самих, может быть, хлеба-то нет. Но делимся, пожалуйста. Да, я к чему говорю это? Мы совершенно часто глубочайшим образом заблуждаюсь в том, что такое молитва. О, пример. Из Евангелия. Христос сходит с горы с тремя учениками, Петром, Иаковом и Иоанном. С Фаворской горы сходит, здесь толпа людей, шум, крик, смотрит тут отец с каким-то больным сыном. Отец обращается к Иисусу Христу и говорит: «Помоги! Я не могу!» Он бросается в воду и в огонь. «Ну, страшное дело! Я обращался к твоим ученикам, они ничего помочь не могут». Слышите? Ничего помочь не могут. Христос тяжело вздохнул, сказал: «Ну, приведите его сюда». Исцелил его. Что ж такое? Почему не могли ученики? Ведь Христос же дал им власть над духами нечистыми. Ничего не помогло. Обращаюсь я к другому случаю, чтобы понять это. У Иаира умирает дочь лет 12. Он просит прийти. Христос идет. Толпа! Его толкают. И вдруг он останавливается и говорит: «Кто прикоснулся ко мне?» Ученики говорят: «Учитель, да тебя непрерывно толкают». «Нет, кто прикоснулся ко мне?» Помните, прикоснулась больная женщина. С верой прикоснулась к нему, с верой и благоговением, веря, что если она прикоснется хотя бы к нему, получит исцеление. Так? Но о чем хочется здесь сказать? В Евангелии тут написано, когда ученики сказали, что все к тебе прикасаются, что он сказал, Христос? «Я почувствовал силу, исшедшую из меня», то есть покинувшую меня. «Силу, покинувшую меня». Оказывается, даже во Христе, ведь он был не просто Бог, он был Бога-человек. И эта человеческая сторона научает нас очень многому. Мы все так думаем, что чудо сотворить, ну что, раз, и чудо сотворил. Ничего подобного. Для того, чтобы молитва была услышана, оказывается, требуется подвиг, самый настоящий подвиг. Причем подвиг, сопряженный часто с огромным трудом человека. Как вот Христос почувствовал силу, исшедшую из Него. Чудо – это вовсе не простое такое дело, как достиг, дар, и все направо-налево чудеса творят. Ничего подобного. Посмотрите в житиях святых, что мы находим подчас. Всю ночь молился там подвижник о таком-то, о ком-то. Говорит: «Я из пасти льва вырвал его буквально, чтобы он не попал в тяжкий грех». К чему я это говорю? Мы совсем забыли, сейчас еще о Западе не забыть мне сказать потом, совсем забыли, что молитва, в которой, как пишут святые отцы, не утрудилось даже тело, не говоря уже об уме, о душе, эта молитва бесплодна. Как мы часто отделываемся записочками. Записочками отделываемся. Я послал там литургию. Святитель Феофан Затворник, ой, как серьезно пишет. Говорит: «Не думайте, у священника столько, ему столько этих записок, вы же знаете». И он пишет даже так: «Когда ему тут помолиться о каждом человеке? Вы что?» Поэтому, пишет святитель Феофан Затворник, если сам человек не помолится о том, кого он пишет, если сам не вздохнет о нем, то никакой он может наш усопший остаться без всякой помощи. Богу нужна душа, а не бумажка, а не записка просто. И вот здесь очень важный момент. В зависимости от степени, если хотите, нашей любви, что ли, к человеку, к этому, тот, кто хочет действительно помочь, еще раз повторяю, действительно, не языком, должен бы взять на себя хотя бы маленький подвиг. Хотя бы маленький подвиг. Вот на моих глазах у одного священника дочка сломала ногу. Так? Священник очень здравый, все такое, все. Он сказал, это при мне было, он сказал: я ни одного глотка вина теперь не выпью до тех пор, пока у нее эта нога не станет такой же здоровой, как была. И он так и сделал. То есть, человек, возьми хоть немножко, часть души своей отдай, а не отделывайся вот записочкой, подал. Что, Богу записка, что ли, нужна? Душа нужна твоя, твой подвиг. Дай хоть частичку своего труда. Отщипни от себя, поделись. Тогда будет молитва действенной. Слышите, когда действенна молитва? Когда мы отдаем часть себя, труда, какого, может быть, и телесного, и душевного. Я сказал, не забыть бы о Западе. Почему? Там уже поставили скамеечки в храме. На весь храм. Причем очень удобно сидеть. Я помню, сижу так, но приходится иногда так. И уже даже не только у протестантов, не только у католиков. Там уже давным-давно с богослужением сидят. Ну, встают иногда, конечно. Иногда встают, попоют и опять сядут. Никакого труда. Я помню даже в одной, ну, на Кипре скажу, ничего страшного нет, православная наша церковь, то же самое, весь храм в этих скамеечках. И что я обратил внимание, вы знаете, сидишь, но не будешь один стоять, правда же? Так, сидишь. Отдельные моменты надо подниматься все-таки. И вы знаете, уже не хочется подниматься. Не хочется. Сидеть так удобно. И мечтается так, знаете ли, приятно. И я вспомнил действительно Исаака Сирина святого, который говорит, да, молитва, которая не сопряжена с утомлением тела, он даже об этом пишет, подобно сосцам бесплодным, которые не дают молока. Вот, оказывается, при каком только условии мы можем помочь нашим усопшим. «Дай кровь, прими дух», говорят святые отцы. «Отщипни от себя». Хотя сказать, все, вот я хотите этот месяц буду молиться за человека, все, долой телевизор. Например, я говорю, или пост наложу на себя на какое-то время. Господи, я хоть немножко себя во имя этого человека ущемлю, свои интересы, свои привычки, свои развлечения и так далее. Без этого молитва остается бесплодной, пустой. Вы уже понимаете, что такое? Ну, написал записку, и что? Ну, подал записку. А у больших там их тьма. Что же вы думаете, за каждого человека вот он может вздохнуть, что ли? Феофан Затворник говорит, нет. И верно. Каждый скажет, что нет. Вот, оказывается, какое это дело. Так вот, молитва может помочь усопшим. И помогает непременно. Есть исторические факты, даже свидетельствующие об этом. Но молитва какая? Сопряженная с отдачей. Оторвать от себя хоть частичку своей души. С подвигом. С подвигом. Тогда эта молитва будет действенным. Что вы думаете о развитии теологии в России? Нужно ли развитие православной теологии в наши дни?
Думаю, не надо теологию развивать. Во-первых, теология. Обратите внимание, действительно, теологические факультеты. Вы знаете, что там, где еще действительно давали воспитание будущим священникам, это были закрытые учебные заведения. Это были семинарии, закрытые, где дисциплина, все-таки определенная дисциплина жизни. Так, вот, например, пост, всюду пост. Молитв, богослужение, все идут на богослужение. А теперь посмотрите теологические факультеты. Посмотрите. Я отслушал лекции, так, и пошел. Куда? Ой, ну сегодня дискотека интересная, пожалуй, я пойду туда. А тут фильмик, пожалуй. А тут погуляем, пожалуйста. Вы слышите теологические факультеты? Во что это? Что они дают? Что они могут дать человеку? Хотите, я вам расскажу интересную историю? Правда, я уже много раз рассказывал. Но все же вы же не слышали наверняка. Я вам расскажу, какой я провел эксперимент один, выдающийся эксперимент. Однажды передо мной есть, ну, сидят студенты в Московской духовной академии. Я высоко, как лишь, сижу так. И грозно говорю: господа студенты, немедленно ко мне подать сюда господина беса. О, говорят: пожалуйста, Алексей Ильич, мы все можем. Я говорю: да я и не сомневаюсь, иначе я и не требовал. Так, появился господин бес. Я говорю: все вы видите? Все говорят: ну, конечно, все видим. Ну, еще. Студенты духовной школы все видят. Да. Я говорю: ну, теперь, послушайте, я провожу у него экзамен. Итак, господин бес, по догматическому богословию. Говорю: студентам, слышите? Блестяще знает. По истории церкви все помнит. Святых отцов. Просто замечательно. Библию наизусть знает, паршивец. Я говорю: ну вы верите теперь, кто такой господин бес? Все знает, православнейший бес. Вы подумайте только. Это же какое счастье, откуда вы нашли только его? Студенты сидят, ухмыляются. Ухмыляются, а смотрите, что-то они скептики такие. Я говорю: ну, господин бес, ты нас поразил. Ты знаешь, твои познания, конечно, превосходят познания всех профессоров мира, богословия профессоров, взятых вместе. Бес ехидно улыбается, конечно. Ну, говорю: ну что ж, коли уж ты такой православный, ну, давай вместе прочитаем «Отче наш». Вот тут-то и началось. Громы, молнии, огонь, запах серы и вообще ужасно, что началось. Ну, вы поняли, да? Я говорю: господа студенты, вот мы с вами, да, изучаем и догматическое, и нравственное, и каноническое, и историю, и литургику, все изучаем. Оказывается, все это можно знать и быть сущим бесом. Суть-то совсем не просто в знании, а суть в воспитании еще. Поэтому, например, митрополит Московский Филарет Дроздов, святитель, который канонизирован, который скончался в 1867 году. Он предпринимал усилия, знаете какие, из Академии Московской Духовной, которая находилась в его ведении, пытался сделать полукиновию, то есть полумонастырем, чтобы студенты за время обучения хотя бы несколько прошли путь духовной жизни,
хотя бы немножко познали себя, потому что суть духовной жизни в чем заключается прежде всего? Блажен человек, который увидит свою немощь. Потому что только такой человек может действительно положить основание, и это является корнем и началом его духовной жизни. Тот человек, который никогда не предпринимал усилий начать жить по-христиански, а интересно было бы увидеть такого человека, который принял твердое решение начать жить действительно по-христиански. Твердое решение, а не просто так. Интересно было бы. Так вот, только такой человек может действительно, хотя немножко узнать, что такое духовная жизнь, узнать, что такое «вкусите и видите, яко благ Господь», узнать, какое благо есть Бог, какая-то радость, какое-то счастье, какая-то любовь, благо, Царство Божие. Только таким образом можно. Но это можно где сделать? Там, где все-таки внешние даже условия жизни и образования соответствуют тем идеям и мыслям, которые преподают. На теологических факультетах этого нет и быть не может. Я посмотрел в Греции, в Афинах, например. Пожалуйста, кажется, православный факультет, теологический факультет, в западных я был. Это что такое? Вы знаете, что это такое? Приходят, им начитывают лекции. Знаете, как то, что делают с рождественским гусем. Я не знаю, вас делают тут или нет. Рождественского гуся, то есть перед Рождеством, сажают в мешок и начинают ему в горло пихивать пищу соответствующую. Он глотает гусь, куда денешься? Запихивает. И на Рождество его, отжарили. Так и здесь тоже. Напихиваем знаниями, а к самому даже необходимому фактически не приучаем. А что самое необходимое? Увы, мы все не умеем молиться. Мы вычитываем молитвы. Мы присутствуем за богослужением. И так далее. А кто молится? Кто может молиться? Краткую молитву Иисусову: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня!» И то редко кто совершает. Мало кто может действительно с вниманием, потому что молитвой называется, какая молитва? Только совершаемая с вниманием, благоговением и покаянием. Нет этого чувства в душе, не будем обманывать себя. Без внимания нет молитвы. Игнатий Брянчанинов прямо писал: молитва без внимания – это оскорбление Бога, это богохульство. Попробуйте к владыке прийти, отвернитесь к нему спиной и начните ему говорить свою просьбу. Спиной к нему. А у него есть посох. Он понимает, что дальше будет? Вот так. Так и мы, когда вычитываем молитвы. Тра-та-та-та-та-та-та. Вышла кошка за кота. Да. Вот в чем дело. В духовной школе хотя бы научить этому. Научить молиться бы, надо бы прям учить с самого начала, с первых шагов. Нет, этого нет. А на факультетах, ну что вы, это светские просто учреждения и больше ничего. Светские. Кому-то интересно, кто-то изучает богословие. И это богословие во что превращается? Если кто-то хочет получить впечатление, то прочтите книгу Эразма Роттердамского. Не удивляюсь, что я называю не православного человека. Эразм Роттердамский – это замечательный писатель, образованнейший человек 16-го столетия и католик. Католик, кстати. Но книжка как называется? О, мечта. Называется так. «Похвала глупости». Почитайте. Он искренний католик и пишет о том, во что превращается в его время. Вот как раз это время эпохи протестантизма, как раз. Он с Лютером переписывался даже долго. Во что превратилась молитва? Во что превратилась теология? Во что превратилось монашество? Во что превратилось духовенство? Причем учтите, то, что он пишет, это пишет не какой-то, знаете, ненавистник церкви католической. Нет. Совсем нет. Он искренний католик. Знаете, как с Лютером они, у них какая переписка была? Ой-ой-ой, какая война. Искренне он страдал, во что превратили. Вот насчет теологии, что я хочу сказать. Без соответствующего воспитания, образа жизни, понуждения себя к правильной духовной жизни, одно накачивание какой-то суммой знания приводит к прямо противоположным результатам. А каким результатам? Сейчас скажу по-славянски, вы все должны понять. Мед, то есть мед. Мед обрет, найдя мед. Мед обрет, яжть умеренно, да никако пресыщен, изблюеши. И самые страшные атеисты были именно те, которые получили этот мед теологии и потом изблевали его, как в атеистической пропаганде. Вот какое дело. Так что имейте в виду, это все не так просто, как может показаться. Богословские факультеты, теологические факультеты. Я, например, вот видите, моя точка зрения, но можете со мной не соглашаться. Со мной, по крайней мере, очень многие не соглашаются. Очень многие. Ну и правильно, нельзя же во всем соглашаться. Буквально сегодня пришлось выслушать такую мысль от знакомой. Вот Осипов говорит, что главное внутреннее состояние при поклонении Богу. И делает вывод, что в церковь ходить не обязательно. Ну, молодцы какие. Вот как хорошо, как логично. Да. А я не нашла, что ответить. Да. Что скажете вы? Да, это замечательно, да. Храм для того и создан, чтобы здесь мы хотя бы здесь мы немножечко могли оторваться от своей повседневной суеты, от работы, от забот, от всяких этих вещей, хоть здесь бы немножко помолиться. Не по этой причине храм и назван храм Домом Божьим. Хотя бы здесь. Ну, вот видите, какие дикие вещи делают, выводы делают. Ну, просто это умницы невероятнейшие. Да. Храм действительно место, где мы научаемся Слову Божию. Здесь нам говорят проповеди. Здесь дам нам возможность, открывают нам обратиться к Евангелию. Не в том смысле, что здесь мы послушаем, а призывают. Здесь все богослужение только на то и направлено, чтобы человек мог это время постоять хотя бы за эти 2 часа, хотя бы 2 минутки бы хотя бы помолиться. Хотя бы. Вот до какого состояния, конечно, мы дошли. Так что, видите, вот как жалко, вот и не знаешь, как и говорить, чтобы, так сказать, не получилось обратного, да. Внутреннее состояние, конечно, приобрести внутреннее состояние без храма, вопреки храму, сказать, из церкви надо уходить, да, чтобы внутреннее состояние приобрести. Ну, какие ж умные, прямо не могу, ой. Так, не считаете ли вы, что ныне совершенно необходимо пояснение по поводу в скобках любовь к Богу и врагу другу, агапической и филической любви. Молодцы. Да, ведь в греческом и латинском языке оттенки смысла создают более верную картину по сути событий. Верно, что вы написали? Конечно, это верно. В переводе на русский язык можно было бы сказать, что есть любовь нравственная, есть любовь. Вот тут можно по-разному можно сказать. Можно сказать любовь сердечная. В чем суть дела? Что такое нравственная любовь? По-гречески агапи – любовь. Что это значит? Который призывает действительно Христос любить даже врагов. Она говорит о чем? О нашем ровном отношении ко всем людям. В каком отношении? Никому нельзя делать зла. Не делай другому того, чего не хочешь себе. Ко всем, насколько возможно, насколько это возможно, нужно иметь благожелательство. Вот что такое агапическая любовь. Ни о каком сердце здесь речь не идет. Это любовь какая, если хотите, интеллектуальная, то есть любовь убеждения, любовь нравственная. И есть совсем другая любовь. На греческом языке действительно она выражается и словом «филео», например, это то есть дружеская любовь, «диафасис» – сердечная любовь, «стерго» – между родителями и детьми, даже эро, эротическая любовь. В греческом языке, видите, много оттенков, по которым можем сразу видеть, о чем идет речь. К сожалению, у нас в русском языке все переводится одним словом «любовь». И отсюда часто путаница. Так вот, любовь агапическая, то есть любовь ко всем, когда призыв Евангелия, призыв Евангелия – любить даже врагов. Речь идет, еще раз повторяю, относиться к каждому человеку так, как ты бы хотел, чтобы относились к тебе. Быть справедливым, по крайней мере. По крайней мере. А вот приобретение любви уже сердечной – это вопрос, я бы сказал, подвига очищения души своей. Святой Исаак Сирин прямо пишет, что невозможно приобрести любовь божественную, не очистившись прежде от страстей. Потому что страсти в конечном счете это что есть? Это можно объединить таким словом – эгоизм. Да не могу я другого любить, так сказать, с полной отдачей себя, когда мое эго выше всего на свете. А можно, оказывается, достичь такого состояния, такой жертвенной любви. Например, Авва Агафон был преподобный, который говорил, «Я бы хотел обменяться с прокаженным телом своим». Исаак Сирин, например, писал о любви именно божественной, что такой человек – если десятикратно в день будет сжигаем за любовь к людям, не удовлетворится бы этим. То есть видите, какая даже может быть любовь. Даже такая. Но это, конечно, это очень редкое явление, и это не так просто приобрести. А агапическую любовь мы должны просто иметь. Это любовь умственная и нравственная. Мы ко всем должны относиться справедливо, а ни в коем случае не причинять никому зла. Так что это то, что вы написали, это совершенно справедливо и верно. Это надо просто иметь в виду. Как относиться к Гарри Поттеру? Да. Да. Я и мои родители считают, что эта книга наполнена примерами самопожертвования и любви. Но окружающие говорят, что она запрещена в православии. Ну, я вам скажу так, что она вовсе не запрещена, но от того, что не запрещена, это не значит, что она и рекомендуется. Надо понять, литературы такое количество издается, чтобы церковь сейчас занималась рассмотрением всех книг, это просто немыслимо, физически немыслимо. Но я о чем хочу сказать? Я даже в самолете летел откуда-то из очень издалека, и там показывали в самолете, в частности, какой-то фрагмент и об этом о Гарри Поттере. Обратите внимание на наши русские сказки. Чем они характеризуются? Красотой. Какой-то внутренней красотой. Там вся сама тайна, она исполнена этой красоты. И все повествование. И мне кажется, просто главная характеристика наших русских сказок – это вот присутствие некой чарующей, я бы сказал, красоты. Там же, в этой книге, Господи, сколько это этих всяких, ну, я не знаю, как их назвать, всяких чертиков, там и Бог знает, на это таково, и всюду это наполнено, и непрерывно, все это с ними общение, все это идет, то бездна, все время связано вот с этой, я бы сказал, чернотой и гадостью. А вы знаете, вот по тому психологическому закону, о котором мы сегодня с вами говорили, все-таки все это производит впечатление на душу. Все это оставляет в душе след. След, который в конечном счете действует на наши и чувства, и на наше сознание. Если меня вы спросили, я бы, конечно, не рекомендовал читать этого Гарри Поттера. Неужели нет у нас русских сказок? Что мы забыли? Ну, как жалко, что мы забыли свои народные сказки. Свои народные былины, народные песни, народные танцы, народную музыку. Я уже теперь, когда спрашивают меня, говорят, как вот вы оцениваете, если сказать по-русски, что-нибудь по-русски, то окей, конечно, если по-русски, да. Скоро вообще, мы не знаем, мы потеряем все на свете. Замечательный человек, мыслитель, ученый, я не знаю, универсум целый в голове был, Алексей Степанович Хомяков, который однажды произнес такую замечательную фразу: «Ни Богу, ни людям не нужны эти офранцуженные, онемеченные русские». Молодец. Правильно. Мы не ценим свою культуру. Не ценим. Какое безобразие. А я вам скажу, что наша культура наполнена именно красотой, вот той красотой, которая соприкасается прямо действительно со святыней. Она вся сопряжена с православной верой. Знаете, красота – это нечто неуловимое. Но это, может быть, одна из самых главных характеристик, когда мы говорим об оценке какого-либо явления. Вы обратили сейчас внимание, какие западные моды, какая западная музыка, какие западные картины, скульптура. Я не могу, хожу в музей в Нью-Йорке, значит, меня сопровождает там одна женщина, полотно, покрашено в два цвета. Половинка таким, половинка сяким. Я говорю, ну, пойдите, спросите, сколько стоит. Она приходит, что-то я забыл, сколько, десятков тысяч долларов. Говорит, я бы с удовольствием бы каждый день бы таких картин по нескольку штук бы рисовала. И вообще, какое-то уродство. Такое полное впечатление, что вот вы знаете, некоторые картины смотришь, что вот рядом с этим полотном привязали лошадь, нет, осла. Осла, конечно. Так, он хвост его омакивает в ведро с краской, и вот он затем машет хвостом. И получилось вам созвездие картины. Этот абстракционизм, это какая-то насмешка, буквально насмешка над людьми. И вот это, обратите внимание, почему я говорю. Просто поразительное стремление к безобразию, к нарушению всех форм, отсутствие, полное отсутствие именно красоты. Редко-редко, когда встретишь. Да, именно вот эта красота, которая буквально завораживает человека. Нет, не пойми, не разбери. А посмотрите, это телевизор. Кто мелькает, вы обратили внимание, большей части? Мелькает, 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 не дают остановиться. А эти фильмики, эти серии – одна пустота. И во всем это. Недаром наши самые замечательные, я бы сказал, люди 19-го, например, столетия, например, я говорю, на самом деле не только, да как они предупреждали нас от западного тлетворного духа. Там возник атеизм, там возник материализм, там возник сатанизм. Вы слышите? Там. Там извращение нравственности. Полное. Посмотрите, до чего сейчас дошли. Знаете? Вот, видели все. Там гомики процветают. Причем как? Покрываемые законом. И попробуйте вы что-нибудь возразить. Вас с работы выгонят. Немедленно выгонят. Слышите? Какое давление уже на все. Извращение всего идет. И это естественно, когда у нас сняты все идеологические препоны, это ползет и на нас, как эта грязь. Еще только православная вера еще несколько сдерживает. Еще сдерживает. Поэтому надо всем крайне беречься от этого тлетворного, я другого слова не нахожу, Запада. Помоги Бог всем нам оставаться православными. Спасибо.